Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06 в Москве, сегодня 24 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем обсуждать самые важные новости сегодняшнего и нескольких прошедших дней. Для того, чтобы присоединиться к нашей дискуссии, вы должны нам написать сообщение по номеру смс-портала 925-48-94-8. В Телеграм можно писать «Говорит Москобот» или звоните 7373-94-8, код 495. Также подключайтесь к нашим трансляциям. YouTube-канал «Говорит Москва», группа ВКонтакте «Говорит Москва» и Телеграм-канал «Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово. Значит, новость у нас такая. Запад заподозрил Эрдогана в подготовке к досрочным выборам. В Евросоюзе не исключают, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган осенью проведет в стране досрочные президентские и парламентские выборы. Пока, по мнению европейских дипломатов, дела у него идут не очень хорошо. Инфляция в стране устремилась ввысь, а турецкая лира в бездну. Безудержно, вот это слог, конечно. Безудержно растут цены, а с ними и безработица, особенно среди молодежи. Но ситуация может немного поправиться благодаря огромным доходам от туризма, которое государство получило этим летом. Все это по сообщениям немецкой газеты «Welt am Sonntag». Так, со ссылкой на европейских дипломатов и источники у них еще есть в Европейской службе внешних связей. В общем, что там действительно планирует Эрдоган, насколько у него хорошо или плохо идут дела в Турции. Поговорим с нашим сегодняшним гостем. Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения Новой Турции, у нас на связи. Юрий Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну, насколько действительно вероятны досрочные выборы Эрдогана и зачем они ему досрочные?
Ну, на самом деле, пока, скажем так, о досрочных выборах, насколько я, по крайней мере, знаю, еще официально турецкие власти не заявляли. Вот, поправьте меня, если я ошибаюсь.
Нет, пока не было таких сообщений, да, не было.
Вот, ну, надо же понимать, что значит досрочные выборы. В 2023 году будут всеобщие выборы, то есть и президентские, и парламентские. Это и так достаточно скоро. Выборы – это же огромный... Для организации выборов нужен огромный ресурс, да, в том числе и финансовый, и человеческий, и любой другой. Это сложная такая политическая процедура. Тем более, что ведь в Турции же это, в общем-то, вторые выборы, которые президентские и парламентские, которые проходят после принятия, я напомню, да, поправок в Конституцию в 2017 году. Мы же помним, да, что Турция стала президентской республикой. До этого она была парламентской, да, там была такая форма правления. Вот, соответственно, еще много, скажем так, ну, не обкатано, давайте так говорить. Да. Я имею в виду, что с точки зрения организации это и усложняет, да, как бы, скажем так, процесс проведения выборов. Поэтому в моем понимании, ну, скажем так, каких-то объективных причин, по крайней мере, на данный момент, при прочих равных, которые подталкивали бы, да, Эрдогана и руководство Турции к проведению этих выборов, я не вижу. Вот то, что это может создать какие-то проблемы, это да. То есть это вызовет очень много разных вопросов, кривотолков, да, даже если мы представим себе какую-то фантастику, что вот они там это организуют. А зачем? Да, то есть он что, не уверен, да, там, или там какие-то экономические проблемы, о которых, конечно же, оппозиция тоже в курсе, знает, там, и так далее, да, там, инфляция в Турции, это уже не секрет, по-моему, абсолютно ни для кого, вот, в России в том числе, поэтому, как бы, ну, да, это довольно, довольно даже, как бы, трудно себе это представить, вот, другое дело, зачем на Западе действительно вот эту вот тему, как бы, будируют, это, конечно, уже другой вопрос.
А насколько действительно плохие дела у Эрдогана? Насколько он популярен у населения, рейтинги, не рейтинги и так далее? Есть вероятность, что он действительно может проиграть там какие-то ближайшие выборы?
Угу. Давайте исходить из того, с чем мы уже, в общем, знакомы.
Да.
Начнем с того, что Эрдоган не проиграл ни одних выборов, я подчеркиваю, ни одних, в которых он участвовал. Вот. Причем это были выборы же не только, скажем так, президентские выборы, да, но точно так же, соответственно, когда в Турции там такая, скажем так, немножко другая система, да, парламентская, там все зависит от того, какая партия победит. То есть от парламентских партий отталкивалась уже исполнительная власть. Потому что премьер-министр назначался как лидер партии, победившей на выборах. Да? Вот, поэтому, соответственно, он все эти выборы, скажем так, ну, плюс-минус, давайте так скажем, да, по факту, по крайней мере, благополучно прошел. Но надо понимать, что вот его, скажем так, давайте так условно скажем, эпатажность на международной арене и вот то, как он умеет здорово продавать на внутренней аудитории вот эти победы, да, там, ну, что угодно, там, хоть Айя-Софию возьмите, хоть что, хоть там Карабах, хоть Ливию, да. Сирию. Дело в том, что люди уже от этого, ну, как вам сказать, не то чтобы устали, они, электорат, граждане, да, вот, или избиратели, у них уже возникло некое привыкание как бы к этому. И вот это вот как раз, мне кажется, такой, ну, большой риск для него, самый такой большой, потому что людей интересует величие страны, о котором он постоянно тоже как бы говорит, да, но действительно кое-что он для этого сделал. Вот. И поскольку это все, это то величие, которое они увидят, ну, грубо говоря, там у себя в холодильнике, там еще где-то. Вот, а когда с этим действительно сложности какие-то появляются, вот, это при том, что Турция же и так не была совсем уже благополучной страной в этом отношении, то есть уровень безработицы достаточно высокий, сейчас я вам не скажу там с цифрами, да, это, потому что цифры любят точность, но тем не менее, а так вообще я могу сказать так, 50-50 или 50 на 50, то есть почему, потому что, ну, даже последние опросы, которые, если посмотреть, да, там, взять тот же Метропол, да, который довольно часто, ну, давайте скажем, что, я не знаю, аналог какому-нибудь там Левада-центра, к примеру, да, турецкий, вот, на котором более-менее все доверяют, и оппозиция тоже. Но он говорит о том, что там действительно, скажем так, Эрдоган, ну, рискует проиграть эти выборы, да, рискует проиграть, вот, потому что, и даже не потому, что там все считают, что вот оппозиция – это правильно, да, проблема вот в чем. Он же что сделал? Он ведь объединил себя со своей партией. То есть, иными словами, раньше по конституции старой президент должен был быть беспартийным. Но это, кстати, было и логично, что он представляет всех, да, не только свою партию. Он должен представлять всех туров, всех граждан. А теперь он сделал так, что он одновременно генеральный председатель или просто председатель своей партии. А к партии у людей еще больше вопросов, чем к нему. И обоснованных, да, то есть там и коррупция, еще что-то естественно совершенно, потому что это сила, которая очень давно уже у власти. Вот это и есть вилка такая, которую он сам себя загнал, в моем понимании, потому что без обновления этой партии, ну, скажем так, а если это обновление, это вопрос такой уже дискуссионный. Поэтому я уверен, потому что даже если он победит, да, допустим, хорошо, да, победил, значит, ему придется в любом случае дать очень много ключевых постов, потому что иного варианта я тут не вижу, вот, чтобы успокоить как бы оппозицию и общество, которое, соответственно, за них, да, голосует. Да, ему придется их отдать, эти ключевые посты оппозиции, и никуда он от этого не денется. И только если он сумеет найти вот этот вот компромиссный вариант, потому что, ну, всем понятно, что не так важно, как проголосовать, да, а важно, как посчитать, да, как еще, кажется, Сталин говорил. Вот, поэтому, но в целом Турция, конечно, честно проводит выборы, я совершенно не шучу сейчас, без сарказма, правда. Просто потому, что там общество, скажем так, ну, политизировано, да, и они очень хорошо знают, как бы, да, кто за кого, там, за кого сосед, то есть у них там свои, там, даже вплоть до того, что там музыкальные предпочтения, еще какие-то предпочтения, условно говоря, там, человек, который там голосует за Эрдогана, он слушает одного, а кто-нибудь там...
Ну да, так или иначе, все, да, завязано, да, на политику.
Конечно. Да, конечно, но это такое общество. Вот поэтому я и говорю, что без... А кого мы имеем в виду? Давайте вот, чтобы не быть голословным. Есть там Мансур Яваш, мэр Анкары, достаточно популярный политик. Есть мэр Стамбула Икрем Имамоглу, да, который, вот это те лидеры, которые победили в 2019 году на местных выборах. Угу. То есть на самом деле это очень серьезно. Это очень, что это же столичные города, фактически, что Анкара — это официальная столица, ну, как у нас Москва. Вот, но все равно, понимаете, Стамбул — это тоже, во-первых, все и воспринимают Стамбул как столицу, даже отмечают, что Эрдоган чаще там бывает, чем в Анкаре, это правда, кстати. Вот, поэтому таким вот образом, то есть всем ясно, что тот, кто побеждает в Стамбуле, тот управляет Турцией, и наоборот, тот, кто там проиграл, а Эрдоган проиграл в Стамбуле в 19-м, вы понимаете, какая вещь? Вот это очень серьезно, поэтому я предлагаю рассматривать все эти факторы и понимать, что это 50 на 50, а его власть даже после этих выборов, я еще раз говорю, она не будет настолько же крепкой, потому что, ну, посудите сами, если вы отдаете ключевые посты, скажем так, министерствах и ведомствах.
Ну да, делитесь властью по факту, определенным, да, процентом власти.
А в том-то и дело, что другое — это будет улица. А ему это не надо, он прекрасно это понимает, да? Наоборот, на его месте я бы сделал бы точно то же самое, по одной простой причине: он может разделить как бы ответственность с ними. Вот, тем более, что сейчас такая экономическая ситуация достаточно тяжелая. А почему бы с оппозицией это не разделить? Другое дело, какие условия выдвинет сама оппозиция. Вот это вот уже будет интересно. И вот это вот то, за чем нужно будет следить, я полагаю.
А насчет направленности вот этих оппозиционных сил, про Эрдогана мы вроде как плюс-минус уже понимаем, что это за политик, с чем его есть, какие у него цели и так далее. Вот именно с точки зрения России, насколько нам было бы приятнее, если бы остался на своем посту Эрдоган, или если бы на его пост пришел кто-то новый, вот из тех персонажей, кого вы, в принципе, перечисляли?
Ну, да, безусловно, мы не всех сейчас перечислили в эфире, потому что это там еще есть Мираль Акшенер, там да много кто там есть, скажем так, разных этих лидеров. Вот. Дело в том, что Турция страна богатой политической культуры, не устаю об этом повторять, говорить мне, не устаю это повторять. Это значит, что в принципе, и по большому счету, ситуация такова, что безусловно, какой-то новый лидер, да, ну это как новая метла, да, по-новому метет. Да? Но да. Естественно, что российское направление при этом останется при любом турецком государственном деятеле, скажем так, вернее, при президенте, останется, скажем так, ключевым направлением. И почему? Потому что останется ключевым, поскольку Турции очень важно балансировать. Видите, как она постоянно балансирует между Западом и Востоком. Ее часто обвиняют в том, что она вот такая вот, да, между двумя стульями, там, между США там, и Россией, условно, там, или Западом и Россией. На самом деле это неправильно, потому что у Турции просто нет другого варианта. Посмотрите на географию. То есть, даже беглого взгляда ясно, но нет у нее другой модели поведения. Даже если бы она этого захотела. Кстати, у России на самом деле, как мне кажется, тоже нет другой линии поведения. В этом смысле мы похожи. Вот. Ну, это ладно, у нас уже другая там история наша. Вот поэтому с Турцией, вот видите, как если придет оппозиция, то, конечно, определенного похолодания ожидать можно, да, вот, потому что, ну, как бы, понимаете, какая вещь, все будут пытаться, естественно, бороться с наследием Эрдогана. Одним из его наследий, частью его наследия является, безусловно, скажем так, более-менее нормальные, взвешенные отношения с Россией. Вот, это факт, да, поэтому я не могу вам назвать ни одной, вообще в Турции нет ни одной пророссийской силы, на самом деле. И назвать Эрдогана пророссийским, я бы тоже, ну, или его партию, да.
Согласен, а проамериканская сила есть?
Проамериканская. Вы знаете, в Турции очень сильные антиамериканские настроения. Вот в чем дело. Очень сильные. То есть любой политик, который придет, вот этим я могу успокоить, что любой, наверное, успокоить, да, что если придет, что любой политик, который придет к власти, он, в общем, открыто, по крайней мере, вот так вот проамериканскую линию, да, вести не будет. А дело в том, что США ведь тоже, как я понимаю, не устроит, скажем так, вот промежуточный вариант. Им как раз нужен человек, который публично, да, говорил бы о своей верности, условно говоря, Соединенным Штатам. Такого политика в Турции не будет. Еще очень-очень долго. И в этом смысле, конечно, я думаю, что это дает определенный, ну, как вам сказать, зазор, что ли, определенный, да, для российской страны. Надо этим, вообще надо этим
воспользоваться. Ну да, такая возможность для маневра, пространство
определенное. Да, в принципе, да, особенно, опять же, почему? Потому что, ну, ясно, что, скажем так, в Евразии, грубо говоря, давайте вот так говорить, да, на нашем евразийском континенте, понятно, что многие вопросы без России Турции будут решить, ну, скажем так, довольно трудно, да. Это же касается, посмотрите, даже вот это было видно на Афганистане. Это очень четко прослеживалось, когда зафиксированы даже контакты турецкой стороны с российской, потому что нужно было налаживать отношения там с этим правительством запрещенного, это вот Талибан. Вот. А таких контактов, как у России, например, в Афганистане с Талибаном, ну, нет у Турции таких контактов. Это правда. Кстати говоря, это им большой минус, потому что, ну, кстати, это, как бы, это же ближневосточная сторона, все равно Турция, но большая часть ее, там часть находится в Европе, да, как известно, но большая часть находится на Ближнем Востоке. Вот видите, как получилось, что они поставили не на тех там. Но так тоже бывает, это ничего, как бы, да.
Ну, посмотрим, кто на кого будет ставить так, на ближайших выборах. Спасибо, да. Юрий Юрьевич. Юрий Малашев был у нас на связи. Спасибо. Востоковед, директор Центра изучения Новой Турции, был у нас на связи. Давайте быстро прочитаю сообщение, иначе, видите, заговорились мы с Юрием Юрьевичем. Ну, вот, как Панк 13 спрашивает, кто тот невероятный человек, который понимает Эрдогана? Вот, богата земля русская умами, понимаете? Поэтому вот я сам немножечко увлекся. Американцев турки ненавидят и критикуют. Правительство не сотрудничает за сотрудничество с США. Они говорят, что из-за американцев у них бензин дорогой. И критикуют правительство, в смысле, за сотрудничество с США. Понял. Я каждый год езжу в Турцию, пишет Григорий. За два года лира к рублю подешевела в 5 раз. Это правда, да. Там вот в этом смысле, если бы не билеты, было бы, наверное, очень выгодно сейчас. Так, Эрдоган сам из Стамбула, это его малая родина, он вроде даже как мэром Стамбула работал, вполне понятно, пишет Виталий Фили. А Панк 13 пишет, вот я тоже здесь согласен, ну не знаю насчет хитрее, он пишет, что Эрдоган хитрее Лукашенко, не знаю насчет хитрее, конечно, но то, что хитрый тоже достаточно, это правда, и придумает что-нибудь, например, попытку переворота, и все свалит на переворачивальщиков, снова на белом коне. Тоже, да, не верю я в то, что получится каким-то образом отстранить товарища Эрдогана от власти. Ну ладно, поехали дальше, иначе не успеем.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ростех заявил об остром дефиците IT-специалистов в России. Ежегодная кадровая потребность госкорпорации составляет более 2500 человек. Как отмечается, ситуация затрагивает более 200 компаний и организаций в 47 регионах, где необходимы кадры по 40 основным специальностям. В этой связи Ростех предлагает распространить льготы для IT-компаний на предприятия ОПК. Например, предоставить сотрудникам льготную ипотеку со ставкой 5% и снизить для аккредитованных компаний страховые взносы с заработной платы работников до 7,5%. А, в общем, что за такой у нас действительно дефицит кадров в IT-сфере и насколько этот дефицит большой, как с ним бороться? Алексей Шестимиров у нас на связи, кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Алексей Алексеевич, здравствуйте, как слышно?
Добрый день, Георгий.
Скажите, пожалуйста, ну, действительно существует у нас прям дефицит IT-специалистов?
Ну, на самом деле я не совсем с этим соглашусь. Вот, вузы достаточно в большом количестве сегодня выпускают специалистов разных направлений в IT-сфере. И тут стоит вопрос вот этой пропасти между бизнесом и образованием, когда вузы по накатанной специальности готовят IT-специалистов, вот, при этом всячески обращаясь к бизнесу с вопросом, ребят, давайте вместе подкрутим программу, чтобы она была интересна на выходе для бизнеса, но бизнес идет достаточно неохотно, понимая, что проблем достаточно много, и ищут на рынке специалистов, которые, скажем так, соответствуют уже здесь сейчас, не желая участвовать в образовательном процессе. И, возможно, здесь сейчас, сегодня, в данных условиях как раз существует подобный дефицит, хотя мне кажется, что он больше немножечко, ну, скажем так, надуманный.
Когда говорят о дефиците IT-специалистов, о ком говорят? Кто это те самые IT-специалисты? Какие специальности? Ведь IT достаточно понятие растяжимое на самом деле.
Не, ну безусловно, здесь речь идет и о хард-специалистах, хардсов, да, и о софт-специалистах. Тут вопросов достаточно много. То есть здесь речь идет и о возможности там подкрутить детальки в самом компьютере, да, или в какой-то технике. Речь идет там о программировании. Поэтому, наверное, говорить о технических специалистах, здесь, наверное, проблем у нас нет в дефиците. А вот вопрос сформировать хорошую программу, сделать ее, интегрировать, здесь вопросы встают. Потому что, на самом деле, здесь всегда стоит вопрос качественной оплаты труда и нормальных условий, которые предполагаются, да. И мы с вами очень много наблюдали на протяжении всего времени становления нашего с вами государства, когда наши сегодняшние партнеры-недружественные государства совершенно с более интересными условиями выходили на наших специалистов, которые обладают хорошими мозгами, и совершенно спокойно могли их увезти за границу. Та же Кремниевая, Силиконовая долина могла представить условия более интересные. Мы видим сплошь и рядом, когда специалисты физтеха, и МИЭТа, и МИФИ совершенно спокойно выбирали отъезд за границу и спокойно там продолжают трудиться, причем уже явно не видя себя гражданами Российской Федерации. Вот такая проблема есть.
Сейчас что-нибудь делается для того, чтобы, во-первых, побудить молодежь становиться IT-специалистами, во-вторых, сделать так, чтобы они, соответственно, вот туда, за границу не уезжали?
Ну, на самом деле, побудительных там мер у нас принимается огромное количество. Это ипотеки льготные и возможности выделения IT-кластера в компании без дробления в рамках налогов, да. Вот, то есть делается достаточно большое количество того, чтобы побудить, да, и вот этот вот и сарафан, и информационная составляющая, она достаточно неплохо доводит до молодежи и до существующих, скажем так, уже студентов студентов старших курсов, что это интересно, и в целом создаются условия. Плюс много различных школ, таких как там школ языков программирования, достаточно доступных сегодня для молодежи, которые в игровых формах тоже позволяют молодежи интегрироваться в эту ситуацию и раскрывают там через игровые формы это все, то есть делается достаточно большое количество. И при сегодняшних современных условиях, в которых мы находимся, я думаю, что этот вопрос миграции, он все-таки будет гораздо более снижен, потому что условия сегодняшние здесь и условия сегодняшние там, они потихонечку начинают приравниваться, и особо сильно никто уже не стремится ехать туда, где тебе не рады. Вот, поэтому в данной ситуации, я думаю, что вопрос изменится, но тут вопрос времени.
А вот вы затронули такой интересный вопрос по поводу курсов, где в игровой форме там учат. Я думаю, что любой человек, который сталкивался с интернетом, видел рекламу подобных курсов, где там за полгода тебя научат кодингу, еще каким-то модным словам, и ты там станешь каким-нибудь джуниор или как это, или там сеньором через еще пару месяцев и будешь зарабатывать невероятные горы денег. Вот насколько на самом деле это имеет что-то общее с реальностью? Вот эти курсы, которые распространяются, это тоже можно считать такой работой с IT-сектором?
Нет, нет, нет. Я думаю, что все, что вы перечислили, это хороший маркетинг, который, ну, действительно зазывает всяких людей, которые пытаются, ну, сподвигнуть, ну, свои, как бы, там, разработки какие-то сделать, что-то себя там прокачать. Но это все требует очень серьезных вложений, я имею в виду не финансовых, а трудовых, от человека, который решил в это дело, ну, погрузиться, да, и я думаю, что там полгода, это тот срок, который вы назвали, это нереально, потому что, ну, мы с вами объективно можем оценивать действительность за полгода, ну, я не знаю, даже нормально какие-то простые профессии освоить невозможно. Поэтому, конечно, эти курсы, я не говорю про курсы краткосрочные, я говорю про еще с детского возраста, которые позволяют там на годовой основе год, два, три изучить там Python, например, да, или Java, или C++, или еще что-то. И действительно, впоследствии, обрастив это каким-то фундаментальным образованием, кибернетикой или программированием в нормальных учреждениях, это, конечно, позволит быть более конкурентоспособным человеку, обладая вот этими изначальными навыками, ну, скажем так, как рыба в воде, плавать вот в этих всех и терминах и получать какие-то небольшие, поверьте, совершенно небольшие деньги на старте. То есть это вот, ну, такая своего рода возможность студенту или какому-то человеку, который хочет поменять свою жизнь, на старте вот этого всего начать что-то зарабатывать. Но никак не то, что вот вы сегодня полгода отучились, и сразу вы уже там, я не знаю, Билл Гейтс.
Алексей Алексеевич, спасибо. Алексей Шестимиров был у нас на связи, кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Давайте быстренько попробуем. Ну, вот у меня есть звонок, есть где-то минута, давайте пообщаемся насчет программистов и их дефицита в России. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Два момента.
Давайте. Да.
Значит, первое. Понесли быстренько. Основные потери понесены компаниями среди специалистов, проработавших 7-10 лет. То есть уже, просто по своему кругу сужу, то есть уже очень-очень хорошего качества специалистов.
Да, опытными.
Почему уезжают? Почему уезжают? Потому что опытные и потому что условия, которыми они здесь имеют, как они считают, не соответствуют их амбициям. И второе, это огромный разрыв между ними и теми, кто приходит из вузов. То есть человек, молодой специалист и человек, проработавший 10 лет в хорошей компании на хорошем уровне, это просто небо и земля. И второе, это железо. То есть у нас стремительно стареющее железо, а люди уезжают на супержелезо. Вот эти вот десятилетники, которые проработали. Вот две причины.
Давайте так, быстро. Вот, сколько нужно человеку, который только что пришел из университета, для того, чтобы потянуться до уровня опытного специалиста?
Минимум 3-4 года.
Минимум 3-4 года. Спасибо. Ну, вот такая вот картина у нас на IT-рынке. Действительно, существует проблема, видимо, с переманиванием специалистов. Но надо каким-то образом решать. Я думаю, что ипотекой по 5% на самом деле и страховыми взносами какими-то здесь не выкрутишься. Надо каким-то образом решать вопросы с заработной платой. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.36. В Москве сегодня 24 августа. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем обсуждать с вами самые интересные новости сегодняшнего и нескольких прошедших дней. А, у нас такое продолжается минуточка IT в эфире, потому что в Госдуме объяснили наплывом пользователей сбои в работе российского аналога Википедии. Вчера портал Руниверсалис, вот я все никак не могу привыкнуть к этому названию, перестал работать спустя несколько часов после запуска. А, у нас есть комментарий по этому поводу от заместителя председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Андрея Свинцова. Давайте послушаем его.
Проект, безусловно, полезный. В наш век информационных войн информация стала одним из ключевых ресурсов. Точность и правильность информации очень существенным образом влияет на в целом психологическое вот, восприятие происходящего. Мы понимаем, что если из всех источников будет идти искаженная информация, то формирование внутри общества какой-то позиции будет также искаженное. Мы видим, как ожесточенно крупнейшие западные игроки блокируют любую легальную, правильную информацию о тех событиях, которые с ним происходят и в России, и на Украине, и в ряде других государств, где политика этих государств и граждане этих государств не согласны с теми навязанными им со стороны Запада идеалами. Поэтому создание такой системы, наверное, да, это скорее даже не сайт, а система, как российская аналог Википедии, это полезно. Главное, чтобы это не превратилось, как сегодня сама Википедия, когда есть определенное количество модераторов, которые очень тщательно следят за тем контентом, который в эту иностранную Википедию загружается, и если это не соответствует их интересам, то этот контент просто блокируется. Поэтому здесь, так сказать, руководству русского аналога Википедии хочется порекомендовать, чтобы этот момент был отрегулирован, чтобы модераторы понимали и имели возможность здраво оценивать информацию и размещать легальную информацию, потому что изначально сама суть Википедии — это был свободный доступ к заполнению тех или иных страниц, комментариев о тех или иных событиях. То есть, ну, фактически каждый человек мог заполнять то, что он считает нужным, и, что называется, писать свою правду, свою историю. С учетом того, что трафик, количество пользователей Википедии огромен, то, собственно, вот эти модераторы превратились, ну, в таких цензоров. Руководство должно учесть этот опыт, чтобы в числе администраторов были только такие специалисты, которые отражают реальное состояние дела. И при запуске любого проекта там, руководство компании не рассчитывают сразу получить там большой трафик. С учетом того, что это вызвало интерес прессы, технические возможности по доступу на этот ресурс, там, ну, может быть, день-два просто будут технические неполадки, но в целом никакого, я думаю, серьезного происшествия здесь в этом искать не нужно.
Продолжим говорить про отечественную Википедию. У нас на связи Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. Урван Иванович, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но вот запустили проект, он свалился через там несколько часов. Говорят о том, что аномальная нагрузка, плюс вроде как и DDoS-атака тоже присутствовала. Вот насколько можно судить вообще, в принципе, сейчас об этом аналоге Википедии по тому, как этот сайт запустился?
Ну, смотрите, здесь ключевое слово «запустился». Насколько этот проект разовьется, будет зависеть от очень многих факторов. И программно-технический фактор, собственно говоря, далеко не главный. Любой такой проект становится успешным, когда в нем много материала, который качественно, академично и интересно подан. То есть, соответственно, на площадку должно прийти большое количество авторов, которые должны принести туда качественный материал. Соответственно, этот материал должен быть оперативно проверен, как должны оперативно проверяться и все изменения. И если количественно и качественно новый проект станет конкурентом старому, то тогда, конечно, пользователи будут заходить и туда массово.
Можно ли говорить о том, что эта конкуренция вообще даже гипотетически возможна при работающей, незаблокированной, абсолютно доступной Википедии?
Но так или иначе в интернете те или иные проекты конкурируют. Возьмите, допустим, те же онлайн-магазины, которые предлагают схожие товары, да, они конкурируют друг с другом. Многое будет зависеть от сформировавшихся привычек пользователей, от того, как, каким образом подается материал, от навигации, в конце концов, на новом ресурсе. Ну и, конечно, от продвижения в поисковиках. То есть, если новый ресурс в поисковых выдачах будет выходить раньше старого, то, конечно, обычный пользователь будет кликать туда.
Ну вот у нас просто есть под боком пример, да, есть Рутюб, есть Ютуб. Работает один, работает второй. По аудитории, в принципе, понятно, каким продолжили пользоваться, каким перестали. Даже если мы опустим качество самого ресурса, ну, можно привести тот же самый ВКонтакте. Вот они в параллель работают. ВКонтакте потрясающая платформа. Но когда доходит дело до показателей, до просмотров, все становится совсем грустно.
Ну, если брать ситуацию с Рутюбом, то здесь мы видим, собственно говоря, те же самые факторы, о которых я говорил. То есть туда должен прийти контент. Он должен прийти достаточно массово и удовлетворять запросы пользователей в том объеме, в каком их удовлетворяет та платформа, с которой, собственно говоря, пользователей предполагается переманить. Если пользователь получает выбор как бы на свой любой вкус, если он может найти, допустим, на Рутюбе визуальный и аудиовизуальный контент любой тематики, любых предпочтений, если платформа будет предоставлять, скажем так, те же сервисы, поиск, обсуждение, комментирование и так далее, то, естественно, популярность нового сервиса, но в данном случае применительно к Рутюбу слово «новый» оно условно, но мы говорим о перезагрузке Рутюба.
Ну да, 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 старый новый.
Вот, то, конечно, здесь каких-либо сложностей по привлечению дополнительной, ну скажем так, отечественной аудитории не возникнет.
А в какие сроки можно, вот ваше мнение, догнать хотя бы примерно, хотя бы чуть-чуть догнать по количеству контента в Википедию?
Вы знаете, я воздержусь от называния конкретных цифр, потому что все будет зависеть от того, какие ресурсы, в первую очередь человеческие, будут задействованы. Я еще раз повторюсь, туда должен прийти контент, который должны принести соответствующие пользователи. В одной ситуации этот контент может прийти очень быстро и массово, в другой ситуации он будет приходить достаточно медленно и постепенно. В зависимости от этого будут формироваться предпочтения, ну, допустим, тех же пользователей применительно к новой платформе.
Спасибо, Ирван Уранович. Урван Парфентьев был у нас на связи, координатор Центра безопасного интернета. Теперь давайте с вами. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Говорим про Руниверсалис, отечественную Википедию, которая призвана заменить, соответственно, оригинал. А будете ли вы пользоваться отечественной Википедией, и что должно вообще случиться, чтобы туда пошли? Какое количество контента, какого толка контент? А насколько это должен быть академический контент? Насколько там должна быть какая-то редактура и так далее? Слушаю вас, здравствуйте, добрый день, наверное, день еще, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Да, здрасте, Игорь меня зовут.
Здравствуйте.
Вы знаете, ну меня вообще вполне, ну как, не вполне, конечно, ничего не бывает идеальным. Но Википедия вполне устраивает. Вот сейчас я слушал и вас, и вашего эксперта, вот открыл Википедию. Ну, про специальную военную операцию, наверное, ну, не так интересно обсуждать в этом плане, потому что, ну, это все вот сейчас идет, и там может что-то, ну, с каким-то опозданием. А вот что-нибудь старое, например... Все очень, так сказать, не односторонне выкладывается. Вот я открыл сейчас, ну вот на скидку там про Боинг, например. Версия одной стороны, то есть, ну, вначале идут факты, то, что, ну, общеизвестно, да. Потом идет версия одной стороны, версия другой стороны. Вот мне кажется, что любая энциклопедия, она должна именно так быть. Просто вот эту новую, я ее не видел, она как-то быстро исчезла. Но судя по комментариям, по вот и вашим, что Википедия не устраивает, потому что она, односторонне что-то там это самое, то я так понимаю, что вот в российском источнике все будет вот одна версия и все. Поэтому это, наверное, в плане пропаганды может быть и хорошо, но в плане реала что-то как-то нет.
Понятно, спасибо. Но она не исчезла, на самом деле, это отечественная Википедия. Я вот сейчас на ней сижу, пытаюсь тут найти, уже несколько запросов сделал, пока мне ничего не находит. Но явно здесь пока не хватает, конечно, материалов. В остальном это что-то такое очень похожее на обычную Википедию. Я бы даже сказал, это просто клон. Самый настоящий. И что-то мне подсказывает, что и статьи, которые здесь есть, вот я там открыл одну из них, это просто копия статьи с Википедии. Но вопрос остается открытым. Ну, вот Рафаэль пишет, что для того, чтобы пользоваться русской Википедией, надо, чтобы удалили полностью весь русскоязычный контент из западной Википедии. Это, конечно, никогда не произойдет. Но действительно, у нас есть просто отличный пример перед глазами, что происходит с убийцей Ютуба, тем самым Рутюбом, который объявили снова суперперезапуск, перерисовали картинку, сделали новое приложение, все, в общем, так круто, так хорошо заходили, и в итоге ничего. И у нас уже скоро осень, а Рутюб как был просто мертвым сайтом абсолютно, с нулевым трафиком. Там нет никого, там просто пусто. Там, я не знаю, 10 человек параллельно, наверное, сидит. Так им и остается. И, если честно, никаких подвижек в эту сторону, там, в какую-то сторону улучшения нет. И я больше вам скажу, есть ВКонтакте, отличный сайт, который прекрасно работает, на котором великолепно запускаются все стримы, комментарии, все, что хочешь, весь инструментарий есть. Но, существуя параллельно с Ютубом, это не работает, потому что Ютуб — супергигантская машина, которая и количеством контента, и тем, что он просто удобный, это надо признать, она бьет все, что угодно. Но зачем пересаживаться с одного удобного на другое, если это одно уже есть, и там явно контента больше. Давидыч даже вернулся обратно на Ютуб. Да, все вернулись на YouTube. А зачем версии правды, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Версии правды, ну вот я не могу согласиться с тем, что на Википедии все так с двух сторон описано и оформлено, это неправда. И огромное количество есть статей, когда ты заходишь, и просто видишь сразу конъюнктуру. Ты видишь, в какую сторону написана эта статья, в каких формулировках. Но вот так вот на данный момент, конечно, вот этот Универсалис – супер сырой проект. Конечно, это не видео там какой-то хостинг, с ним надо работать, наверное, как-то по-другому. Надо просто наполнять, нужны бешеные человеческие ресурсы, может быть, даже какие-нибудь нейросети, которые будут копировать из одного места, вставлять в другое. И вот уже после того, как он будет наполнен максимально контентом, вот уже после этого можно говорить будет и о каких-то там блокировках, и о полноценной конкуренции, еще о чем-то. А сейчас, конечно, да, без вариантов. Зачем адрес отечественного аналога в Википедии Руни.рф сделали кириллическим? Чтобы больше никто из-за границы не смог зайти, у кого латинская раскладка, недальновидно, пишет Сергей. Интересно, не думал даже об этом. Люди пойдут в Руниверсалис и в Рутюб только если нормальная мировая альтернатива будет заблокирована. Пойдут просто от безнадеги и от безысходности, пишет Виталий Филипп. Да, да. К сожалению, на данный момент я другого варианта не вижу. Все остальные варианты были нами возможности, я вот нельзя это слово произносить, возможности для реализации других вариантов были потеряны. На данный момент других не вижу, если честно. А если там ссылаться на тот же самый YouTube, это супер зацензурированная платформа, которой на данный момент полноценно пользоваться с точки зрения там понятия свободы слова и так далее, еще чего-то, невозможно. Но она до сих пор работает и очень даже себя прекрасно чувствует. Ладно, давайте пойдем дальше.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России захотели активнее строить типовые дома по технологии сталинских высоток на стальных каркасах. Соответствующую возможность обсуждают в Минстрое, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания по вопросам расширения применения стали в строительстве. В ведомстве ответили, что у застройщиков уже есть опыт возведения многоэтажек и соцобъектов с использованием металлоконструкции. В Минстрое уточнили, что на совещании решили усилить взаимодействие с девелоперами, проектировщиками, органами власти регионов и другими заинтересованными сторонами по данному вопросу. А заголовок, согласитесь, красивый. Захотели активно строить типовые дома по технологии сталинских высоток. Отсюда сразу выделяется типовые дома, сталинские высотки. Типовые сталинские высотки звучит красиво. Вот что это на самом деле такое, что у нас собираются строить, давайте обсудим с нашим экспертом. Александр Мор, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики. Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
А когда говорят о типовых сталинских высотках, что имеют в виду?
Ну, имеют в виду, наверное, конструктив все-таки самих зданий, то, что мы представляем образ этих конструкций. Типовые сталинские высотки, мы все знаем, МГУ и такие здания большие.
Да. Тут,
наверное, об этих...
Гостиница «Украина». Хорошие, ну, дома. Будут ли у нас повсюду теперь высотки стоять?
Ну, высотки, наверное, это все-таки для городов один из вариантов решения проблемы перенаселения. У нас в проекте комплексного развития территории нацелены на увеличение этажности, но при этом уменьшение плотности и создание условий для создания пешеходных зон, прогулочных и так далее, чтобы можно было комфортно людям проживать в этих районах. Поэтому идет тренд, и реновация в том числе, и проект комплексного развития территории нацелен все-таки на вот такие проекты комплексные, большие, застройка там тысячи квадратных метров. Но если мы говорим о больших городах, то, конечно, здесь тренд идет на увеличение этажности. Ну, где-то маленькие города или территории за пределами городов, там, конечно, КРТ подразумевает и малоэтажное жилищное строительство. Ну, наверное, речь идет о технологии больше, да, я так понимаю?
Ну, судя по всему, да, речь идет о технологии. Здесь, соответственно, возникает вопрос, а неужели с 50-х годов прошлого столетия технологии не шагнули вперед? Или же наоборот, тогда, ну, как водится, делали лучше, конечно. И поэтому возвращение вот к тем технологиям, это на самом деле, ну, большой плюс.
Ну, смотрите, технологии, в принципе, они не поменялись и, скорее всего, не поменяются никогда. То есть бетон, стекло, металл – это те технологии, которые существуют, они были и будут, наверное, вечны. Это те технологии, с которых мы строим. Меняется только начинка, меняется усовершенствование фасадных решений, меняется высотность, меняется наполнение, цифровизация и так далее. То есть все то, что делает объект, здание или любую какую-то конструкцию качественной и доступной для проживания. Сами же технологии, они, по сути, остаются. Вот в Советском Союзе мы строили там сталинки, это были бетонные дома, но сталинки – это прежде всего не технология, а архитектура. Mm-hmm. Это масштаб, это то видение, которое было в тот момент. Сейчас мы к такому видению возвращаемся, к качеству, к масштабу, к архитектуре прежде всего.
А насколько это экономически выгодно?
Ну, экономически выгоден любой проект, если он экономически не выгоден, его просто никто не будет строить. Сейчас время экономики, и каждый проект просчитывается прежде всего экономистами, он читается, создается экономическая модель, и она становится понятной. Сейчас, если во времена Советского Союза строили, потому что нужно было, надо было это делать в стране, то сейчас у нас все-таки рыночная экономика, и любой проект прежде всего должен быть окупаемый с точки зрения финансовых вложений.
Ну вот мы, когда, значит, выходим на сайт по покупке недвижимости, там есть прям такой пункт отдельный, тип дома. И там есть панельный, есть деревянный, есть сталинский, есть монолитный, например. Вот в чем принципиальное отличие? Если мы сейчас говорим о том, что собираются строить те самые типа сталинские, а сейчас в основном строят монолитные. Вот в чем принципиальное отличие этих двух домов?
Я же сказал, здесь принципиальное отличие только в архитектуре и в масштабе, потому что что тот объект был бетонным, железобетонным, каменным, железобетонным, он был использован и тех технологий, которые были. То есть заливался каркас бетонный, укладывались там кирпичи, блоки, все что угодно. Соответственно, сейчас то же самое, только разница в архитектуре. У нас есть несколько направлений для строительства сегодня, которые развиваются активно. Это деревянное строительство, это деревянный домокомплект и так далее. Но это больше индивидуальная история. Индивидуальные жилищные дома, либо сегодня деревянные объекты мы начали строить уже многоквартирные. Вот есть первые опыты, там строительство четырехэтажных многоквартирных деревянных домов. Сейчас посмотрим, как эта ситуация будет отработана с точки зрения безопасности и дальше пойдет в массы. Есть у нас понятие строительства железобетонных каркасов, это панельное домостроительство. Это на заводе производится панель, это у нас больше 80-е, 70-е годы, это так называемые хрущевки, да, которые собираются на площадке. Такое домостроение у нас тоже развивается, оно сегодня становится больше, более усовершенствованным, качественным, оно дает скорость и так далее строительства. Это решает массово потребность в создании жилого фонда. Если мы говорим о каркасном строительстве, например, металлокаркасном, это тоже было, оно никуда не делось и сейчас развивается. Металлокаркасная конструкция дает возможность скорости. Мы знаем, что китайские наши партнеры строят там за месяц, грубо говоря, 20-этажный жилой дом. Это как раз каркасная технология, но она есть разная. Есть каркасная металлическая технология, это именно стальной каркас. Есть сегодня технология так называемого ЛСТК, и так, их масса, их множество. То есть здесь вопрос, наверное, к непосредственно предпринимателю или там компании, которая реализует проект. Они для себя выбирают ту или иную технологию, ту или иную экономическую модель и смотрят, что им в той или иной территории может быть выгодно. Потому что у нас страна большая, где-то проще построить, если это там север или еще где-то, быстровозводимое жилье, это можно ЛСТК применять, металлокаркас. Угу. Где-то, где там рядом есть сырье, можно это делать из бетона. То есть здесь вопрос экономики, но любая из технологий, при правильных использованиях, она давно зарекомендовала себя, есть экспертизы, в этом можно и нужно проживать. То есть сегодня просто наш рынок нацелен на обширную, так сказать, обширное внедрение всех существующих понятных технологий на рынок для того, чтобы максимум выдать готового жилого фонда, обеспечить людей жильем качественным при этом, переселить из ветхого аварийного и так далее. Поэтому правительство, Минстрой применяет сегодня любые меры поддержки той или иной технологии, которая позволит это сделать. Понятная история.
Спасибо, Александр Михайлович. Александр Мор был у нас на связи, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики. Теперь давайте с вами. Честно, я вижу в этой новости такой своеобразный кликбейт. То есть за счет вот этого словосочетания «сталинский дом» как будто пытаются привлечь внимание к чему-то такому, что ассоциируется с качеством, с эстетической красотой, с монолитностью, не с точки зрения технологии постройки, а с точки зрения того, что вот это навигация. Века, грубо говоря, и сейчас снова будут строить на века. Вот какие дома предпочитаете вы? Давайте попробуем разобраться вот с человеческой такой психологией. Когда вот вы, например, покупаете квартиру или хотите арендовать себе квартиру, куда вы пойдете скорее? В сталинку или в какой-нибудь свежепостроенный новый дом? 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый, да, здравствуйте. Вы знаете, маленькую ремарку, по-моему, здесь не уловили суть. Суть заключается в том, что у нас экспорт металла сейчас упал, и это разговор про перенацеливание рынка именно готового металлопроката типа Балки, Двутавра, Швеллера, вот такого на внутренний рынок. Потому что сама по себе такая технология, она не настолько не настолько сейчас требуется, чтобы вводить вот этот из стального каркаса дома новые.
Ну, понятно, да. Это экономическую подоплеку, грубо говоря, под это хотите подвести, понятно, он наверняка и имеет место. В сталинку или кирпич? Новое строят из и палок, пишет Мелкий. Виталий Филипп пишет, сталинка против путинки, что ли? Такая постановка вопроса. Ну, суть по всему, ну, вот какой-то конкретной архитектуре, которую принято было бы ассоциировать с Владимиром Владимировичем, я как-то, если честно, не могу себе представить. Я уже себе представил картину. 2022 год, какой-нибудь условно ЖК, элитные электроугли, целый квартал сталинских высоток. Живописно. Согласен. Кирпич и бетон, это я не понял, что технология возведения меняется каждую пятилетку, пишет дяди, наверное, так зовут этого человека. Empire State Building точно так построен. Ну, понятно, что огромное количество домов там построено по той или иной технологии, но, если честно, я помимо какой-то экономической истории вижу здесь именно вот такую маркетологическую, что есть ощущение, что вот тогда делали все лучше. Это относится не только к домам, это относится и к мороженому, это относится и к технологиям, это относится и к машинам. Вот было время, но тогда да, а сейчас делают не пойми что. Теперь снова будут делать как тогда. Ну ладно, поживем, увидим, что они там будут делать. Сейчас у нас новости, потом своя правда.